О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай, Бог-изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин.
Добрый день. Тема нашей сегодняшней передачи – «История и современность». Мне бы хотелось обсудить эту проблему с представителем нашей молодой исторической науки Андреем Евгеньевичем Петровым. Он кандидат исторических наук, и интересы его связаны как с современной историей, так и с историей более древних времен, в том числе и Куликовской битвы. Я так понимаю, что это была ваша кандидатская диссертация.
Да, да, именно.
Вот. С Куликовской битвой меня связывают, я бы сказал, семейные воспоминания. В летописях про Куликовскую битву написано, что там был некий купец Капица, который поставлял оружие Дмитрию Донскому, что дает мне основание утверждать, что связь моего семейства с военно-промышленным комплексом датируется теми временами. Но оставим это дело в стороне. Мы будем говорить об истории. Сейчас история как-то превратилась, я бы сказал, в такую почти прикладную науку. Недаром кто-то говорил, что история, наука прикладная, ее прикладывают ко времени написания. Парадоксальное утверждение, к сожалению, оказывается верным, когда мы ищем в прошлом оправдание событий сегодняшнего дня. Я бы не хотел заниматься опровержением мифов как старых, так и новых. Вообще, наверное, старая история, она больше всего известна по мифам. Там разница между действительностью и мифом как бы стирается.
Сам по себе миф, это в нем, в этом понятии нет ничего плохого.
Да.
Мы знаем о греческих мифах, он имел определенную философскую, если можно сказать, нагрузку, вполне утилитарную.
Это способ
передачи этики определенного стереотипов поведения традиционных, да, для той или иной культуры. И известен он с достаточно давних архаических времен. Вот. Другой вопрос, когда мы говорим о мифах современных,
да,
о мифах сегодняшнего дня и о мифах политических. Вот у вас, Сергей Петрович, прозвучала очень важная мысль использования истории прошлого в каких-то интересах, обоснование преимущества культурного,
да, обоснования
исторической правоты, территориальных там претензий, mm-hmm, и так далее. Это все очень остро. Мы сейчас вот видим, наблюдаем то, что происходит в стране. Вообще, к сожалению, я историк, и к моему глубокому сожалению, история сейчас, конечно, в большой степени стала актуальной политикой. И
да.
У меня даже, я не знаю, согласитесь вы или нет, есть такая формула: общество, не зацикленное на истории, оно лучше устремлено в будущее и лучше решает инновационные
задачи.
Нельзя
опираться в будущее,
да,
опять,
да,
на,
да,
историю.
Надо опираться, конечно, на,
да,
свои традиции, надо их знать, но быть зацикленным на прошлом...
А мы определенно зациклились.
Это неправильно. Хотя я бы не сказал, что это сугубо наш процесс.
Нет, это универсальный.
Вспомните
процесс.
Вот эти вот сюжеты, связанные с карикатурами в датской газете.
Да.
Это же есть культурологический, по сути, исторический конфликт.
Конфликт на ровном месте возникший.
Фактически на ровном месте, да. Я вспоминаю реакцию, вышел голливудский фильм о спартанцах.
Да.
Это вот известная история о том, как царь Леонидас, 300 спартанцев, там героически защищали тот самый проход в Спарту.
Да.
Вот. И, соответственно, как там изображены персы.
Да,
персы в Иране
злодеями.
Возникло злодеями, причем страшными, какого-то непонятного антропологического типа. В Иране была жуткая реакция, вплоть до выступлений на этот фильм. Это происходит постоянно. Вот. И, конечно, у нас в стране.
Я был как-то в Америке, в Бостоне, и там на воскресенье мне предложила совершить экскурсию по временам войны за независимость. Mm-hmm. И там была некая такая очень активная дамочка, которая меня провожала и привезла на какое-то место. И сказала, что вот здесь наши героические милитмены воевали за независимость будущей Америки. А я с таким английским акцентом сказала, well, we considered all those chaps to be terrorists. Мы решали, что каждый из этих людей террорист и должен быть мгновенно казнен. И аналогичная история была в Польше. Мы были в Ченстохово. Это знаменитая церковь.
Ченстаховская.
Ченстаховская. Да. Обитель там и музей истории Польши. И там грандиозное полотно во всю стену, изображающее битву при Монте-Кассино. И нам, значит, сказали, что это битва, которая решила судьбу Второй мировой войны.
Вот этих историй о судьбе Второй мировой войны, ведь это же известно, что Румыния решила судьбу Второй мировой войны. Молдавские учебники вот еще пятилетней давности или там даже трехлетней давности, они, по сути, были переписывали румынские, положения румынских учебников, потому что там тогда была активно шла эта романизация Молдавии. Сейчас мы находим определенный диалог с молдавскими историками, но тогда это было так. И вот, соответственно, перелом во Второй мировой войне был связан именно с переходом короля Михая на сторону союзников, да. Потому что пока румыны были на стороне Германии, она побеждала,
да.
Когда они перешли на сторону, значит, то победили во Второй мировой войне. Поэтому коренной перелом связан был, конечно, с переходом румынского войска на сторону союзников.
Я встречал это в другой области, в некоторых странах от Ближнего Востока. Мне часто указывали на некую вершину, которая была в округе, и говорили, что это есть Арарат.
Арарат. Конечно.
Таких Араратов на Ближнем Востоке весьма большое количество, конечно. Помимо настоящего Арарата.
Я думаю, да, это так и должно быть. Вообще, можно сколько угодно и сколь угодно долго приводить эти примеры. Ну, что там, эстонский учебник, допустим, там содержится чудесный компенсаторный такой миф о том, что ехали два крестьянина, везли сено, некий русский фельдмаршал Суворов, потом выяснилось, мчался на своей какой-то карете, попросил уступить дорогу, они не уступили, и намяли ему бока. Это было первое поражение Суворова.
Суворова особенно полезно с поляками поговорить, кстати. Но не будем-то ворошить это.
Да.
Только показывать, что исторические мифы, они существовали и существуют. Более того, многие находят, что гораздо интереснее читать Пикуля или Валишевского, чем серьезные курсы истории.
Вот, к сожалению, у нас вот это вот мифотворчество в области истории и вообще, конечно, такое безобразие, которое происходит в этой области, оно опирается на ряд стереотипов, между прочим, и ряд таких очень глубоких общественных процессов,
да.
Которые...
То есть это отражение общественного сознания.
Совершенно верно. Во-первых, у нас с историей представление такое, как примерно с футбольной сборной, что каждый... умеющий читать и писать, способен
писать свою историю.
Быть профессионалом-историком. Вот. Объяснять, что это не так, что существуют сугубо специфические методики, по сути, по верификации фактов, мало чем отличающиеся
от
точных наук. А уж теперь в целом ряде областей с приходом естественно-научных методик в археологию, в антропологию, теперь так просто не отличающиеся.
Генетика, да.
Совершенно верно. Генетика. Ведь посмотрите.
Радиоактивный распад.
Изотопные методики. Это уже просто теперь естественно, научная отрасль,
да.
Которая дает нам новое знание о прошлом.
Правильно.
Вот совершенно совсем недавняя сенсация, связанная с находкой в Денисовой пещере на Алтае,
да.
С находкой, ну, так, гипотетически, но, я надеюсь, все же нового вида.
Да, поразительное по своему интересу открытие.
Это фантастическая находка. Я думаю, что здесь, конечно, нужно особую передачу вам с авторами этой находки
сделать. Нет, но это этапы познания путей человечества.
Совершенно верно. Вот это представление о том, что история – наука, что научение этому ремеслу требует особого труда, навыка, времени, там, накопления багажа какого-то, оно ушло из общества. Каждый может быть историком.
Что скажет история? История, сэр, солжет, как всегда. Бернард Шоу.
Самый феномен этого математика Фоменко. Причем самое ужасное, что его труды вышли миллионным тиражом, и в ряде провинциальных вузов он преподается как альтернативная история.
Это, конечно, большая...
Знать это лучше меня, наверное.
Да, я это очень хорошо знаю. Историки провели конференцию вместе с астрономами, математиками, да, кстати говоря, была несколько лет назад.
Да-да, я помню.
Конференция, но позиция многих профессионалов о том, ну, что ну, неужели я буду... писать какой-то отзыв на эту вот новую хронологию Китая и Индии, там какие-нибудь специалисты, тратить свое время. Ведь это же потребует на опровержение даже больший объем, больше затрат времени, чем у его команды, значит, потребовалось для написания всего этого. Я взял главу по Куликовской битве, его.
Да, его, ваша специальность.
Моя специальность. Причем она у него не сдвинута во времени. Она произошла приблизительно в 1380-82 году, потому что дубликат разорения Тохтамышем Москвы – это дубликат Куликовской битвы.
Да, да.
Она просто сдвинута, сползла по карте наверх, к северу, сползла по карте. Но хорошо, я ее разобрал по параграфам, по положениям.
Ну, понятно.
Мой текст был в 4 раза больше, чем эта глава. Это был один из результатов, которые, в общем-то...
И потратил известное время и усилия.
Да, я потратил довольно большое время, но, конечно, в результате сбился на всякие ёрнические смешки. Это неправильно было, я себя корю теперь за это, но, конечно, это не наука, но мне, как показалось, стало определенным образом понятна логика построения вот той теории. Вероятно, это в определенной степени вызов. Такой постмодернистский вызов.
Вот, типичный постмодернизм.
Абсолютно. Что есть вот такой текст. И как математик он определяет аксиомы.
Да, да, да. Нет, там все научно.
Можно
там...
спорить по поводу аксиом. Вот, допустим, первая аксиома. История – вещь не самая очевидная. Что тут подразумевается? События могут повторяться во времени. А географические названия могут менять свои названия. Источники фальсифицируются. Да, конечно, историки подпишутся под всем. Но абсолютизировать-то это нельзя. А дальше из набора и тасовки этих аксиом он доказывает теорему. Блестящий математик. Но он поэтому и действительно член Академии по отделению математики.
Вот именно.
Вот. Но, конечно, вот в этом самом вакууме историки, честно говоря, как профессиональное сообщество, оказались несколько не готовы вот к этой общественной свободе.
Ну, просто такого безобразия, как говорится, никогда не было.
К безобразию точно, наверное, трудно. Но каждое безобразие, как говорил Островский, должно иметь свое приличие.
Вот это хорошая формула. Нет, был великий человек по-своему, этот Морозов, который написал вот это «Откровение о грозе и бурях». Я встречался с ним, знаете, в 45-м году.
Очень интересно.
Да, был очень бойкий такой
старичок. А он в Ярославле тогда был, да?
Да, у него такое большое имение было, которое оставили ему. Где был потом устроен институт озероведения в бассейне Волги.
Ну, как интересно.
Вот. Но он сидел 25 лет в тюрьме, это спасло его от безумия.
Да, да, да. Эти тома, по сути, да. И он вел большую общественную деятельность.
Да.
В принципе, он последний народоволец.
Да.
Вот, это последний народоволец. Вот. И, конечно, вызов Фоменко здесь, он абсолютно другого свойства. Сейчас это, наверное, уже не социальное, а коммерческое явление. Я так полагаю, что там, наверное, какая-то группа, которая уже просто пожинает
плоды своего коммерческого
гонорары.
Успеха.
И, более того, мне даже известно о том, что даже и там студенты какие-то, молодые люди... Там же, понимаете, вот он там играет, допустим, таким фактом, как Кучково и Куликово поле. Кучково поле – это вот буквально,
Москвой, да?
Буквально вот фактически здесь рядом. Да, 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 да. А Куликово поле – так это довольно далеко. А где взялось это Кучково поле? Оказывается, Кучково поле ошибочно, понимаете, переписал летописец Устюжского летописного свода в конце XVI веке. События Куликовской битвы. Но он сидел там в Устюге. Никогда в Москве не был. Ему что Кучково, что Куликово поле. По поводу, там было написано, да, еще рядом рассказ о том, как принесли на Кучково поле икону Владимирской Богоматери. И вот он там написал повторно это Кучково. Его нельзя в этом винить. Но человек, который принес этот факт, значит, автором этой концепции, он, конечно, профессионал, и он работал с этими летописями.
Да. Да. Ну, вот это все понятно. Мы видим это дело, но... Тут встает вопрос, особенно для вашего поколения, которое вступает сейчас и уже работает, активно действует в науке, это об ответственности ученых, которые эксплуатируют вот такую вот, я бы сказал, именно постмодернистскую моду, как хотите называйте ее. Она существует, кстати, и в других науках. Чудовищное количество лженауки публикуется. Это, как говорят, по нашей части больше, чем по вашей. Но, к сожалению, это феномен такой распада общественного сознания, с моей точки зрения.
Почему можно манипулировать у нас общественным сознанием, историческим сознанием? Да. Оказывается, у нас, несмотря на то, что еще недавно считалась самая там читающая страна, и я считаю, кстати, что остается самой читающей, да. Читать там стали другие вещи, не книги, экран, мониторы стали читать. Вот. Но что вот в мониторах, мы должны разобраться, что в этих что мониторах, они что они несут. Вот. По поводу наших исторических представлений, вот последние опросы наши дают очень, конечно, печальную картину. Вот простой вопрос. Назовите по именам отчества своих прадедов. Как вы думаете, сколько людей называют?
Прадедов, да?
Прадедов. Ну, дедов, как правило, все-таки все называют. Если они жили, если они застали, там это воспоминания.
Я не всех могу назвать.
Всех? Могут назвать, а это, по сути, у нас получается 8 человек. Значит, всех могут назвать буквально единицы.
Наверное, там 5-6%.
Да, совершенно верно.
Аристократа.
Значит, 87% не могут назвать либо совсем, либо называют одного-двух. Вот, о чем это говорит? Это говорит, это частный случай того, что у нас нет семейной истории.
Да, разрыва поколений.
Разрыв поколений. Немыслимая ситуация в какой-нибудь Исландии, где вот сейчас доводят там 24-е поколение родословных в каждой семье от переселения. Там каждая семья ведет свою родословную от переселения этих самых викингов в Исландию. Но и в других странах это та же самая ситуация. У нас, к сожалению, антисемейная история была. Более того, еще мои поколения моих бабушек, они предпочитали даже молодежи не рассказывать. И спокойней жить будет. Мало ли там, как тебя записали тебя из служащих, успокойся. Ну и успокойся. Слава богу, что не из дворян. Тот пример, который вы привели о том, что ваши предки, значит, в военно-промышленном комплексе России с XIV века, вот, поставляя какое-то оружие московскому князю Дмитрию, вот я с большим удовольствием сделаю вам такой вот подарок иллюстративный. Оригинал его, естественно, хранится в Государственном историческом музее, но есть иллюстрированная рукопись такого документа, как «Сказание о Мамаевом побоище. Древняя повесть».
Понятно.
Там рассказ о присутствии гостей сурожан. Это самые крупные торговцы, торговая корпорация того времени, интернациональная, но которая обеспечивала внешнюю торговлю московского государства. Да, они торговали с итальянскими колониями в Крыму, на Черном море. Вот. И там действительно упоминается Капица, и существует иллюстрация, лицевой список вот этого сказания о Мамаевом побоище. И там есть такая легенда о том, что вот эти гости-сурожане встречали с победой князя Дмитрия Донского в Коломенском со связками соболей, хлебами и золотом. И это вот есть такая, значит, иллюстрация. Видимо, на ней можно где-то найти, значит, вашего далекого пращура с этими соболями.
Бог не может изменить прошлое, но историки могут. Сэмюэль Батлер.
Другой момент, тот же самый опрос. Знаете ли вы дату основания места, в котором вы живете? Ну, тут ситуация получше.
Да.
Тут ситуация получше. Здесь почти треть все-таки знают приблизительное время, иногда и точное время основания
Москвы,
ну, там, Москвы, ну, даже какого-то там своего села. Но обратная сторона процесса, почти 60%, не представляют.
И не задумываются об этом.
И не задумываются об этом. это тоже очень важный и показательный момент, потому что мы тогда можем ведь... Возникают сюжеты с юбилеями,
да,
не какими-то непонятными. Нам какой скажут юбилей? Когда салют объявят, такой юбилей отпразднуем. Вот. И мы знаем этому целый ряд примеров.
Ну, и вообще государство тоже манипулирует датами, как пытались нам навязать празднование 4 ноября вместо 7 ноября. Ну,
да, это вопрос очень тонкий с 4 ноября, потому что тут очевидный сюжет о том, что мы празднуем...
Освобождение кого от поляков?
День, когда, единственный день, когда ничего не было. Там, в Кремле, в осажденном, сидел польский офицер, который вел дневник.
Да.
Польша, католическая держава, она уже жила по григорианскому календарю.
Да.
У него взятие Кремля, когда они сдались, они выходили на самом деле, сдавались, и поляки, у него отмечено под 7 ноября уже. Вот, но ведь, понимаете, когда этот праздник устанавливали, смысл-то его был как раз убрать с 7 ноября какое-либо празднование.
Того же, да.
Вот, более того, в первом варианте закона у нас есть этот специальный закон о памятных датах.
Да.
Вот совсем недавно туда внесли поправки, ввели вот 2 сентября, день окончания Второй мировой войны.
Да.
Это, наверное, правильно сделали, хорошо. Но вот этот закон, наиболее часто изменяемый закон... У нас, я смотрю за этим внимательно.
Машина времени такая.
Да, машина времени такая. И вот там в первом варианте закона 7 ноября, день Октябрьской революции, значится. Потом он исчезает, появляется день единства, значит, и обратно вернулся. Да, и появился вместо него 7 ноября, день освобождения Москвы от польских захватчиков.
Да.
Потом это исчезло, появился... Праздник, выходной день. Вот. То есть это все здорово. Но вот сюжет с хронологией, казалось бы, далекая, сугубо специальная дисциплина, хронология. Но мы пока с вами, как общество, не можем сделать осознанный выбор. Мы за церковную хронологию или за светскую хронологию?
Григорианская или...
Или юлианская.
Юлианская.
Вот последний, один из последних примеров. Вот опять же, последняя, одна из последних поправок в тот самый закон. Установили день крещения Руси.
Да.
По это 28 июля.
Да.
Значит, что это за день? Это 15 июля по юлианскому календарю. До введения григорианского. То есть, по правилам научной хронологии ничего никуда переводить не нужно. Вот. Но 15 июля, откуда взялась дата-то, день крещения Руси? Да, крещение Русь несколько веков после этого христианизировалась, крестилась. Там.
Да.
Какого крещения? В Корсуне Владимира?
Да,
или там киевлян в этой Почайне? Или новгородцев, значит, с помощью этого Добрыни и так далее? Или же там во Владимире в 12 веке где-нибудь там крещение каких-то там отдаленных районов? Это процесс. Процесс очень трудно.
Конечно.
Датировать точно. 15 июля – это дата смерти Владимира. Единственная вот за этот период точная дата в летописи.
События.
Вот. Естественно, Владимир канонизирован под этой датой, и мы празднуем день церковного поминовения князя-крестителя.
Отмечаем его.
Как государственный праздник вот, светского пока еще государства. Потому что мы отмечаем не 15 даже июля, а мы отмечаем именно церковную дату, установленную в связи с этим. Потому что церковный календарь не использует правил научной хронологии. Как это было в случае с 4 ноября? Потому что эти два дня, недостающие до 7 ноября, вот они съелись именно потому, что мы празднуем в результате день Казанской Богоматери. Да, который когда-то приходился
на этот день.
На этот день.
Хорошо. Мы говорим о прошлом. Я бы хотел сейчас поговорить с вами о особенно важном для нас проблеме. Это будущее. Как вы видите это с точки зрения вашего поколения?
Наша беда в истории, да и которая отражается на современном общественном бытии и отношении к науке, к власти и так далее. То, что в наших сердцах не закончилась гражданская война.
Точно.
Мы по-прежнему воюем.
Мы сами с собой.
Сами с собой, по сути, потому что воюем с прошлым, воюем, значит, никак не примиримся по поводу Сталина, белых, красных. Вот, и все-таки мы должны найти этот консенсус, должны найти понимание И это позволит нам, конечно...
Да, это есть надежда.
Позволит оставить как такой надежный старый фундамент вопросы прошлого и спокойно развивать...
Спокойно будущее, глядя на будущее, а не на прошлое.
Будущее тревожит нас, а прошлое нас держит. Вот почему настоящее ускользает от нас. Густав Флобер.
На этом мы кончим сегодняшний разговор. Я думаю, сегодня поставлено, быть может, больше вопросов, чем дано на них ответов. Но я думаю, что без того размышления на эти темы, без понимания, более глубокого понимания нашей истории, во-первых, трудно двигаться вперед, и, во-вторых, это поможет нам отсеять тот, может быть, часто очень модный и захватывающий людей рассказ о прошлом, где будто находятся все ответы на будущее. Будущее зависит от нас, а не от этих обстоятельств. До новых встреч на наших экранах.